Всем добрый вечер. Мы начинаем наш урок на сайте Берот Ицхака. И мы продолжаем изучать с вами биографию наших великих мудрецов. И мы сегодня посмотрим биографию мудрецов в сефардских общинах. Раби Элиэзер бар Ицхак Папу, Пеле Йоэц. Законоучитель и наставник мусара, еврейской этики. Родился в боснийском городе Сараево. Учился в ешивах этого города, затем преподавал в них. Его ближайшим учеником был Рав Йуда Шломо Хай Алкалай, один из инициаторов массового возвращения евреев в землю Израиля. В 1821 году Рав Папа стал раввином города Силистры, расположенной на реке Дунай, отделяющей Болгарию от Румынии. В этот период город находился под турецким владычеством. В 1824 году в типографии Стамбула вышла свет его книга «Пеле Йоэц», «Чудесный советчик». Краткая энциклопедия еврейской этики. В этой книге были разнесены такие основополагающие понятия иудаизма, как иммуна, вера, геула, конечное избавление, двикут, близость к Богу, кавана, сердечный настрой при выполнении заповеди, цдака, благотворительность, гдуша, святость и многие другие. Для удобства читателей темы книги расположены в алфавитном порядке. В статье «Мусар. Этика» Рав Папа подчеркивал: постоянное изучение еврейской этики служит той лестницей, по которой человек сможет подняться на гору Бога и приобрести душевную чистоту. И даже тот, кому Бог дал благой удел, поместив его среди постоянных обитателей дома учения, изучающих сложнейшие законы Торы. И такой человек должен как можно больше заниматься книгами по этике. Ведь главное не изучение, а выполнение. И чем выше духовный уровень человека, тем с большим остервенением дурное влечение пытается соблазнить его, и тем строже судит его Всевышний, рассматривая даже его неумышленные поступки как преступление. И дурное влечение советует такому человеку: «Не к чему тебе заниматься мусаром, ведь в законодательных кодексах ясно указано, как следует поступать в различных случаях жизни. Однако, если человек изучает книги мусара, его сердце пробуждается, он стремится воплотить все изученное, вкладывает душу в это, что он изучает, и в то, что он делает, наверняка это даст плоды, и его духовный мир обновится». В статье «Гаула», посвященной конечному избавлению еврейского народа, Рав Папа писал: «Человек, который изо дня в день с упованием ожидает скорого часа, когда Всевышний соберет изгнанников и приведет на свою святую гору Сион, такой человек не станет строить в чужой стране высоких и мощных домов, украшенных лепниной и росписью. Ведь жизнь человека в этом мире приходящая и призрачна, независимо от того, обласкан ли он удачей или переживает дурные дни. Так человек не ведет, что на самом деле является для него добром. И нет иного блага для человека в жизни, кроме служения, доставляющего радость его Творцу. Следовательно, мы должны стремиться к конечному избавлению не ради того, чтобы насладиться покоем и различными благами, но только лишем шамаем, ради славы нашего Отца, который на небесах. В этом цель всех наших поступков и наших мотивов, и в этом весь человек». Книга «Пеле Йоэц» по сей день считается шедевром литературы мусара во всех общинах диаспоры. Она выдерживала около 20 изданий, не только на иврите, но и на ладине, идише и арабском. Рав Элиэзер Папа умер 20 Тишрея 1828 года в возрасте 43 лет. Согласно имеющей традиции, в духовном озарении ему было открыто, что городу угрожает смертоносная эпидемия. Небесный суд предложил ему выбор: или вспыхнет эпидемия, но он уцелеет, или он примет на себя преждевременную смерть, искупив всю общину. Рав Папа воспользовался возможностью спасти город. В 1828 году, в год его смерти, в типографии Салоника вышел в свет его комментарий на пятикнижие, заглавленный «Алиф Амаген. Защитник Единый». В 1841 году там же, в Салониках, были изданы его аналитические заметки на кодекс Шулхан Арух, названы «Хесед ле Алафим» – «Милосердие тысячам». Вторая часть этой книги была издана в Иерушалайме в 1977 году. И, наконец, в 1983 году в типографии Иерушалайма вышла в свет его книга «Ходыш Авив» – «Месяц весны», содержащий комментарии к нескольким трактатам Талмуда. Давайте мы перейдем к Талмуду, а именно мы еще немножко вернемся и поговорим с вами по поводу кидуша. Немножко расширим то, что мы сказали, и повторим. Вопрос, которым мы с вами занимались на прошлом уроке, это был вот вопрос, связанным с кидушем. Заповедь кидуш. Какие составные этой заповеди и Все ли составные, они, собственно, это заповеди Торы, есть какие-то составные, что не заповеди Торы, да? И, в принципе, этот вопрос у нас, собственно, был поднят в самой Сугье. Мы с вами хотели сказать, что есть здесь две составные и два варианта, что может быть действительно кидуш дурайта и дарабанан. На самом деле мы сейчас видим, что по-простому кидуш, он, понятное дело, что он дурайт. Вопрос, о какой стадии кидуша мы говорим и о каком моменте в кидуше, да, это все речь у нас, собственно, обговаривалась. Сейчас мы посмотрим. В Шулхан Арухе здесь написана такая вещь, здесь немножко вырван текст. Но в Шулхан Арухе говорится о том, что женщины обязаны в кидуше. Женщины обязаны в заповеди кидуш. Так, написано в Шулхан Арухе, это Симан, как вы видите, здесь написано, Симан Рейш Айн Алиф, Сиев Бет, сообщается, что женщина обязана в кидуш, несмотря на то, что это мицва Шазман Грама, да, мицва Шазман Грама, то есть мицва, которая, собственно, подпадает под время, то есть она зависит от определенных моментов времени, и мы знаем, что это вообще, в принципе, это большой клаль во всей Торе, что мицман шазман грама, то есть мицва, которая зависит от времени, женщины освобождены от таких заповедей, это выучено в трактате Кидушин, да, целый такой длительный, там, полтора листа гмара занимается этим вопросом, как это учится, да, очень непростой это вариант, но в конечном итоге Талмуд выучивает, да, находит источник этому закону, и этот закон, в принципе, применяем во всей Торе. Теперь, опять же, мы говорим только в отношении повелительных заповедей, мицват асе. Понятно, что в отношении запретов мужчины и женщины равны, и тут нет никаких, собственно, поблажек ни в какую из сторон. Теперь, но в отношении мицват асе шизман грама есть отдельный лимуд для женщин, они освобождены. Но при этом говорит Шулхан Арух, что женщины все равно обязаны в кидуши, и по причине отдельного хидуша, который существует, лимуд отдельно существует в отношении женщин, Экиш, существующий между Захор и Шамор, как мы с вами повторяли, в Торе есть в два раза упоминается Сарадиброд, и в Сарадиброд четвертая мицва, которая упоминается, там это, собственно, соблюдение субботы. Так в первом месте, где это упоминается, написано Захор, это Йома Шаббат, вспомни день субботы, а во втором месте написано Шамор. Шмор, да, соблюдай. Так отсюда есть трактование мудрецов, что те, кто обязаны в шмире, они обязаны в схира. В схира это, собственно, есть сам кидуш. Поэтому женщины обязаны, и поэтому здесь женщины становятся на одном уровне с мужчиной с точки зрения обязанности. Да? И поэтому у нас есть правило, что те, кто становится на одном уровне обязанности, они могут вывести. В принципе, женщина в кидуше может вывести и мужчину. Вот. Но при, опять же, сейчас мы говорим о неких нюансах, при условии, что она обязана мидурайта, да, тогда, собственно, она может выйти мужчина. Может быть, сложится ситуация, либо наоборот даже, что мужчина, он обязан только мидарабанан, да, и тогда будет некая проблема. Да, то есть вывести в такую ситуацию нельзя, нужно каждый раз смотреть внимательно, о чем речь идет, какой ситуации. Это уже написано в Шулхан Арухе. Теперь нам это все не столь интересно пока, да, сколько мы вот это поднимали вопрос по поводу, а вообще, и сама по себе заповедь, она из Торы или нет. По-простому мы видим, что в Шулхан Арухе написано, что даже женщина обязана, да, есть отдельный муж, что это мидурайта. Приводит Мишна Брура, да, так сказать, с предыдущем листе, цитируется мнение Рамбама, которое приводится в Масехет, собственно, в Илхот Шаббат, в 29-м параке Рамбам говорит, это первая как раз строчка в Мишна Бруре, «Митцват асэми натурали кадэш это йома шаббат бадварим». То есть есть повелительная заповедь осветить шаббат словами, бадварим, шинеймар, и приводится пасук, это, собственно, учится в Масехет Псахим тоже. Захор это йома шаббат лекачо, да? Киломар, поясняет Рамбам, как, собственно, нужно трактовать этот пасук. Захрел, то есть захор это захрел, вспомни его. Схират шевах вакидуш, то есть нужно его вспомнить, чтобы в этом вспоминании был шевах вакидуш. То есть шевах имеется в виду восхваление, вакидуш это освящение, то есть отделение этого дня, что он чем-то отделяется, да, этот нянг душа. Теперь. Это, понятное дело, здесь, в принципе, нет оспаривания по всем мнениям кидуш, он мидурайта. Это трактуется в Талмуде в явной форме из этого псука. Только что, добавляет Рамбум, у мидеврей суфри мидарабанан, шитие схиразу аля кос шалеян. То есть, в принципе, достаточно это сказать нусах, который мы говорим, у нас написан в сидурах, этот нусах, когда мы говорим, мы тем самым выходим в заповеди кидуш. Так считает Рамбам. Но вот взять стакан вина и сказать это все на стакан вина, который мы сейчас это держим, это уже все добавили нам мудрецы. И это как раз таки вот этот компонент, он мидрабанан, так считает Рамбам. Вехенка туа тусафот. И также считает тусафот, мы на самом деле даже увидим это чуть-чуть в дальнейшем, это Тосафот, который, собственно, приводится в Масехет Сука на Дав Ламед Хет у Беназир Дав Далет. Дальяйн Гу Рак Мидрабанан. Теперь, на этом базируется следующий этап. Маген Авраам делает следующий этап и следующий вывод. Он говорит такую вещь. У Маген Авраам... Выкатав Маген Авраам, Далифизе Мидура это Бакидуша Умрим Бетфиласаги. То есть, если мы говорим, что на вино то, что мы говорим, это всего лишь Мидрабанан, то вытекает, что сам Кидуш это всего лишь некая... Некие слова, которые нужно произнести. Только эти слова нужно сказать в нужном месте и в нужной чаше, называется, да, при определенных условиях. У нас есть определенные условия Мидрабанан, что нужно взять стакан вина. Нужно сделать следующее определенное условие Мидрабанан, чтобы это было бы Макома Сеуда, чтобы потом человек, собственно, поел, установил трапезу. Да, иначе это, собственно, не будет кидуш, опять же, но только Мидрабанан все это. Это определенные условия, как это должно произойти. Но сам текст, если мы прочитаем и скажем, то тем самым мы вспомнили, да, осветили и восхвалили субботний день. Это то, что от нас требуется. Так считает Рамбам. Поэтому, говорит Маген Авраам, получается, что в вечерней молитве мы уже выходим в кидуш, это говорит. Декракси захорот и ем шаббат. Варей захарото. То есть в субботней молитве у нас написано, понятно, что в субботней молитве, обратите внимание, она отличается от повседневной молитвы. Там нет 18 благословений, а одно центральное благословение, оно считается за одно, там всего лишь 7. То есть 6 благословений обычных, 3 в начале и 3 в конце, и в середине вот это 7 или 4. Да, 4 это благословение, это вспоминание про субботний день. Это вся как бы тема этого благословения. Тем самым человек, понятное дело, он вспоминает и восхваляет субботний день. Поэтому Маген Авраам говорит, что в принципе мы выходим в молитве, если только нужно вспомнить. Не нужно никакого вина и всего тому подобного, то тем самым мы выходим. Варей Захар, давай кидуш бамаком сеуда мидрабанан. А то, что он может сказать кидуш в том месте, где он потом после этого будет делать сеуду, то есть сразу после этого сделать сеуду, это закон мидрабанан. Кмоше катав бейт Йосеф бисиман рейш самех тет. Так, собственно, сам бейт Йосеф написал, то есть Бааль Шулхан Арух. Вейви Маген Авраам рояли зе мина гмара. Теперь у Маген Авраам есть до этого доказательство, дают зе мина тура бетфила. Да, у него есть доказательство. Сейчас мы немножко более раскроем эту тему. Теперь, как следствие, есть несколько выводов по этому поводу. Алькен, им сафекло, им кидеш оло, им царих лахзор вли кадеш. Теперь, вытекающее отсюда такое, что поскольку человек выходит уже в молитве, Мидурайта. Следующий кидуш, который он берет стакан вина и опять же прочитывает нусах, это уже мудрецы установили тем самым. Следовательно, получается, весь кидуш, который он делает вечером, согласно Маген Аврааму, это сафек, это драбанан. Теперь человек, он, предположим, да, оказался в какой-то ситуации, что он не помнит, сделал он кидуш вот этот вот на стакан вина или нет. В такой ситуации у нас это называется сафек драбанан или кула. И, следовательно, он не должен делать. То есть, если бы это мы в молитве не выходили, то это был бы сафек дурайт. И тогда бы нужно было бы ляхмир и заново, собственно, сказать весь этот нусах, как и во всех законах. Да? На каком этапе? Когда он пропал, чтобы я знал, куда вернуться? Не пропадал. Но еще раз повторю, там вытекает, что разница в чем у нас? Разница вытекает такова, что если у нас есть вопрос, человек выполнил ли заповедь в кидуше, да, выполнил ли он заповедь или нет, то это опять же всегда зависит. Если это сафек дерабанан, то ли кула. Вот. Теперь, это в принципе все, что выходит с Маген Авраама. Это первое вытекающее, да, что это по сути надо понять, как это дерабанан дурайт. В любой законе это всегда принципиально знать это, да. Вот. И второй закон у нас вытекающий из этого, что катан, который Игия Лихинух, то есть, в принципе, как известно, еврей, он обязан выполнять заповедь только с 13 лет, когда, собственно, ему исполняется бар мицва, с этого момента он обязан с точки зрения Торов выполнять законов Мидурайта. До этого момента у него обязанность начинается в отношении каждой мицве по-разному, в тот момент, когда он уже может выполнять эту заповедь. Тогда он подпадает под заповедь Мидрабанан. Помните, мы в начале Масехет Сука это учили, что есть заповедь Хинуха, но это все заповедь Мидрабанан. То есть, получается, любая обязанность ее ребенка до 13 лет. Вот, так поэтому, да, ребенок, если бы это была заповедь истории, то, как мы говорили, что тот, кто обязан Мидрабанан, он не может вывести того, у кого есть обязанность Мидурайт. Это такой общий принцип, когда у нас тут срабатывает принцип один. В принципе, этот принцип называется шуме кеуне. Как мы, в принципе, в кидуши выходим? Как кидуш, есть такое понятие, что один человек выводит всех. Что это за выводит? Что все стали дружно за ним и все пошли, что ли? Шаг в шаг, как это работает? Так есть принцип, называется шуме кионе. Слышащий, как отвечающий. Поэтому человек получается таким образом, что когда я сосредотачиваюсь, у меня есть кавана, я подразумеваю, что я сейчас говорю кидуш, и тем самым я подразумеваю не только себя вывести, то есть... Вот, не только себя собираюсь вывести, да, то есть мицвот трихот кавана, то есть я должен подразумевать, что я сейчас выхожу в заповеди. Рэб Авраам, у вас есть вопрос? Ага, я понял. Есть у нас еще другая, так сказать, другой вариант, что нужно вывести других людей. Как мы выводим других людей? Нужно подразумевать об этом, да, что я вывожу других людей, а люди должны подразумевать, что они выходят, потому что тем самым мы соединяемся, да, и срабатывает принцип шумея кионе, то есть человек слышащий, как будто он сам говорит, то есть то, что человек сейчас говорит, как будто это выходит и говорит другой человек. И тем самым, получается, можно вывести в брахот и во всех, так сказать, все, что связано с тем, что нужно произнести и сказать, да, в действии так не срабатывает. Например, тфилин невозможно одеть за кого-то, да, тут нету принципа шума и кионе, потому что здесь нужно действие сделать, вот. Есть еще всякие разные различия, да, более такие тонкие, тоже нужно понимать, но это такое грубое различие между действиями и тем, что нужно сказать, вот. Поэтому катан он не может вывести, потому что его обязанность только мидрабанан. А то, у кого обязан дурать, это, грубо говоря, разные весовые категории, поэтому это может не срабатывать. Это как бы вытекающее отсюда. Теперь, это все, что написано в Мишнабрура. В Мишнабруре часто Хафецхайм, он фиксирует, что называется, более уже, что называется, ле Аллаха. Более понятная вещь. Теперь, в другом сочинении, которое рядом всегда фиксируется, Бюр Аллаха, обычно это слово ливаэр, прояснить Аллаху, поэтому он, собственно, обычно откатывается к источникам и раскрывает больше всю тему более открыто. Здесь он зафиксировал, что на лаху он зафиксировал мнение Рамбова. Теперь, на самом деле, это не все так просто. Тут посередине занимается одной лахой, и Хафец Хаим плавно перетекает как раз-таки в отношение к нашей теме, и он говорит тут такие слова. В атанаво, говорит здесь, обратите внимание, в атанаво лива эрба миксат и кармитсвата кидуш. То есть сейчас мы давайте приступим и проясним суть мицват кидуша. Вейна кидуша йомгу мицват асе дурайта ли коля поским. То есть здесь он говорит, что по всем мнениям это мицват дурайта. Мимадаксив захор это йома шаббат ли качо. То есть поскольку мы говорим, что в Талмуде это фиксируется явной форме, простом это пасука, и тут нечего говорить, что это какие-то смахты, да, по всем мнениям фиксирует Хафец Хаим, что это мнение дурайта. Что это мидурайта. Вакатав рамбам, бепрек афтат милахот шаббат. Да мицват асе нухали каем без хира, шифхош или йом вакидуш бильва. То есть это то, что Рамбам привел, что нужно достаточно сказать, а вино это уже мицва мидрабанан. У мадмикачи малякос урак мидеврей суфрим бильват. В ускарш это то от бекама пуским решением. То есть его мнение Рамбама приведено было в нескольких еще мнениях решением, поэтому, по-видимому, это обладает таким авторитетом, что это мнение пошло на Аллаху. Вакатав Маген Авраам, приводится Маген Авраам, Раялизе, Мида Омар Бебрахот, Ламедгимл Амуд Бет, Кишени Стапку. То есть приводится доказательство, которое, собственно, фиксируется в Масахет Брахот. Амавдиль Бетфила. Да, Гмара спрашивает вопрос такой. Тот-то, собственно, известно, что у нас есть еще понятие, как Авдала. Авдала, она... это мицва, которая идет параллельно кидушу. Да? То есть это та же самая идея Авдалы. Да? Мы освещаем и различая между простыми днями, да, так сказать, хольными днями и наступлением, собственно, субботы, кидушем, авделим это, да, это кидушем, кидуш делаем. А если Авдала обратно, что наоборот, у нас заканчивается суббота, и мы начинаем, так сказать, хольные дни, обычные праздные дни. Вот, так, это Авдала, они, в принципе, идут параллельно друг к другу темы. Так спрашивает Талмуд, как раз тоже у нас Масехет Псахим, а Мавдиль Бетфила, царикши Явдиль или Косулё. Теперь у нас, как известно, есть в четвертом благословении Шумнасере, там, где мы говорим о Тахонутану, мы вставляем вставку в Муцей Шаббат, и там, собственно, у нас происходит Авдала, мы Мавдилим. Там, в принципе, основное понятие Авдалы происходит там. То есть там мы, в принципе, заканчиваем субботний день с точки зрения как бы основного понимания, основной таканы, которая существует. Так спрашивает вопрос Талмуд, тот, кто Мавдиль, Батфила, тот, кто уже, собственно, помолился, ему нужно после этого будет Авдалу сделать на стакан вина или нет? Так и Мистапекет сомневается Гмара в Талмуде, если это... А, это Брахот, извиняюсь, не у нас, это Брахот. Отвечает Талмуд таким образом. Кидуш, что это как кидуш, на самом деле, что ты сомневаешься. Маки душа афальгавда микадеш бетслусона, адер микадеш алькаса, а фавдала нами афальгавда и мавдель бетфилы, адер мавдель алькаса. Говорит Талмуд, что это, собственно, как молитва, что несмотря на то, что как в кидуше мы выходим, в кидуше самом, уже в самой молитве, но после этого все равно идем и делаем кидуш еще на стакан вина, то есть видишь, что это, собственно, разделяется на два этапа. То же самое здесь. Теперь, там, в принципе, вопрос в чем заключался, потому что авдала по-простому, она мидрабанан. Нету, то есть, может быть, какие-то там объяснения, но по-простому основное понимание авдалы, оно мидрабанан. И поэтому Талмуд, он сомневался, насколько это подобно кидушу изначально, потому что в кидушу хоть есть дура, эта часть мы выполняем в молитве, а потом отдельно еще мидрабанан. А здесь идет в два этапа. Талмуд, на самом деле, отвечает, что когда мудрецы постановили авдалу, они ее сделали параллельно кидушу. Это, собственно, ответ Талмуду. Но главное, что здесь фиксируется, что это как в кидуше. И отсюда мы слышим, что значит как в кидуше. Говорит, как в кидуше ты выходишь в самой молитве, и после этого ты еще делаешь кидуш на стакан. То же самое у тебя с авдалой, поэтому ты должен сделать авдалу на стакан. Тем самым получается, что в молитве мы выходим в кидуши сами по себе. И это можно понять только, как, собственно, пояснил Рамбам. Да? Это, собственно, доказательство, что мы в молитве чего-то там выходим. Теперь приводит, на самом деле, теперь приводит Бюро Аллаха несколько мнений еще в решении, что это, на самом деле, они спорят на этом. Воен бахидушей рабеки вегер, шиеве мидеврей ран, бесугья денер ханука, венер бейто амухах, десверли декидуш аляяйн олапад гуду райта. То есть, приводит рабеки вегер доказательство с рана. Если не ошибаюсь, доказательство звучит таким образом, что ран задает такой вопрос. Известно, у нас, так сказать, мы сейчас подходим к хануке, да, и задает вопрос Талмуд. У человека нету возможности... у человека есть определенная сумма денег. Ему только есть на одну из трех вещей он может потратить эти деньги. На вино кидушное, на свечу для субботнюю свечу и на нерханука. На что ему, собственно, тратить? Так, если не ошибаюсь, порядок он таков, что первое, на что он должен потратить, это субботняя свеча. Да, мишум шломбайт, это первое. А второе, на то, что он должен потратить нерханука. Так Ран задает вопрос, говорит, не понимаю, говорит Ран, в чем, собственно, вопрос? Кидуш он дурайта, а свеча субботняя, так сказать, зажигание свечей субботней ханука, это драбанан. Так в чем вопрос? Почему, собственно, порядок-то иначе? Да? И отвечает рано, так сказать, объясняет иначе. В чем причина, что кидуш можно, на самом деле, сделать и на хлеб тоже он мидурайта. Да, если он берет хлеб, он, да, вечером можем сделать кидуш на хлеб, да, на халу саму. Поэтому, поскольку есть вариант заменить это, говорит Рана, так решается эта проблема. Поэтому нет тут, так сказать, противоречий интересов двух заповедей, мидрабанан и дурайта, и мы, собственно, должны выполнять только дурайта. Вот. Так Ран отвечает. Оттуда приводит Рабби Акива, что мы видим явно, что Ран считает, что на стакан вина, сам вот это вот присутствие вина, это тоже часть заповеди мидурайта, мидрабанан. Это первое доказательство. На самом деле, это в более явной форме, мы увидим, что в Масехет Сука это в более явной форме, Ран сам говорит. Приводится еще одно мнение Рашбу, что тоже так говорит в Сугие, в другой Сугие. И Рош. Рош говорит, что более того, более другая составная кидуша, как мы говорили, что Сюда, кидуш бамаком сеуда, это тоже обязанность сторы. То есть, если человек сделал кидуш и после этого не произвел никакую сеуду, то проблема у него не только с точки зрения нехватки компонентов в заповеди Торы, нехватки компонентов заповеди Мидрабанан. То есть, с точки зрения Торы он вышел в кидуши, но мудрецы сказали, что это не в полной форме, поэтому Мидрабанан у тебя есть проблема, нужно еще раз сделать что-то. Вот. Согласно Рош, это более того, проблема заключается, что мидурайт у тебя здесь нет кидуши, потому что ктнай, то есть одно условие выполнения кидуша, оно говорит о том, что нужно после кидуша сразу покушать. Да? Покушать. Если ты не выпил, то нету кидуша. То есть это такая основная часть кидуша. Более того, то есть Рош считает. Тем самым видим, что приводит Бюро Аллаха, что есть мнение, которое спорит на Рамбова. И это уже не столь однозначно. Теперь, почему это столь важно, что это не столь однозначно, после того, как он приводит это все. У него есть еще один вопрос на то, что говорит Маген Авраам. Он говорит такую вещь. Если мы скажем, что кидуш, он выполняется в молитве, то задает Мишнабрура вопрос, что с другого места в Талмуде мы видим, что в Кидуше еще одно важное условие. Это условие, оно заключается в том, что нужно вспомнить о выходе из Египта. Как мы, собственно, и говорим в том нусахе Кидуша, о котором мы говорим, мы, собственно, выполняем выходе из Египта. Так он говорит, если это так, то получается, если мы выходим в молитве, вы откроете сидуру, пролистаете в субботнюю молитву, я имею в виду Шмуна Эсер только, да, то мы не найдем там нигде упоминания о выходе из Египта. А упоминание, которое до этого находится, по идее, это не идет вместе с кидушем. Это уже будет являться ифсеком. И тогда есть проблема, это Аллаха не выполняется. Так как, собственно, решать эту проблему? Как решается проблема? И выше доказывает бюролог, что по-простому из Талмуда видится, что это учится посредством Экиша, что упоминание этого, как называется, выхода из Египта, это Мидура, это не Мидрабанан. Так вот, задается такой вопрос. Так как мы выходим, и подводит итог после этого всего Бюр Аллаха, он находит ответ, да, то есть, ну, собственно, объясняет, что нужно сказать, либо по Рашбаму действительно упоминание Кидуша это только Мидрабанан, либо мы как-то присоединяем упоминание из Египта, которое у нас сразу после Шма Исраэль, о котором мы говорим, да, в третьем благословении Шма Исраэль, да, в третьем отрывке мы говорим, то есть как-то это вместе соединяется, так считает Рашбам, то есть решается эта проблема. Вот. Но по этой причине были поски, которые не взяли Маген Авраам вообще на Аллаху, они не установили мнение Маген Авраама на Аллаху. А то, что не есть доказательства, там приводится объяснение, как объяснить Гемару, да, чтобы, собственно, оттуда не было доказательств. Теперь. Поэтому, да, поэтому говорит Мишна Брура, да, что то, что Маген Авраам нам сказал, об этом можно очень сомневаться. В Мишне Бруре он приводит еще одно сомнение по этому поводу, да, по поводу выхода из в молитве в Кидуше. Он говорит, что «Вулам ешли факфек базе арбе». «Да каймалан ли ильбе симан самых сиив далит». «Да митцот срихот кавана лацет басията митцва». То есть мы выше говорили, что митцва, она требует, опять же, каваны. И нужно понимать, что сейчас выполняет заповедь. И он говорит, «Мистом эн мидерах улам лихавен лацет это митцвот асе дезахор бетфилаки, ван шеешлу ян опад, ваяхоли кадеш алием ахарках бебиркат кадин». То есть здесь, если ошибаюсь, понимает Мишна Брура такую вещь, что человек по-простому не будет сейчас подразумевать выполнение заповеди, да, поскольку он в дальнейшем выполнит в более полной форме. То есть, другими словами, я так понимаю, да, что человеку по-простому подразумевает, зачем ему разбивать это на два этапа, когда он может сразу одним этапом выполнить и ту часть, которая она обязана у него из Торы, и ту часть, которая она в обязанности у него Мидрабанан. Плюс, тем самым, это как бы более... что называется, мицва у него в такой ситуации, может быть, даже назвать ее миудера, то есть он ее приукрашивает наличием стакана и приукрашивает наличием того, что сразу после этого делает сиуду. То есть, хочется сказать Мишна Брура, что в такой ситуации, по-простому, человек не подразумевает это. То есть, если человек, да, подразумевает вот против вот этого по-простому, что называется, тогда, может быть, Маген Авраам вправ. А Валь, поскольку это не так, он говорит, да, по-простому люди так не подразумевают, а за автоматически он не вышел ни в какой молитве. Да, это один еще довод против Маген Авраама. И еще два повода. Это то, что сказал он по поводу выхода из Египта. Да? Ответ он сказал Маген Авраам, но они, как говорится, ему не совсем тоже, что называется, бедохок ответы. И плюс энное количество решуним, которые спорят на Рамбама. То есть это ликуль альма, что называется. Поэтому подводит итог, что стоит ли Ахмир в этом, да, стоит ли Ахмир, и действительно что? Действительно не подразумевать в молитве о выходе в заповеди Кидуши то, что мы там читаем, а выполнить тем самым заповедь на сам стакан. Да? То есть это к тому, что приходит, к такому мнению приходит Мишна Брура. То есть тем самым даже таким образом получается, что у нас в конечном итоге, к чему мы приходим, да, будь это мнение Рамбама, который говорит, что достаточно упомянуть, будь это мнение Решуним, которые говорят, что нужно обязательно вино, это часть кидуша, это мидура, это в нашем, так сказать, мицьюте, что называется, да, в нашем составном, да, мы когда действительно подходим к нашей сиуде и начинаем делать кидуш, у нас кидуш, он мидурайт в этот момент. И тем самым решается несколько вопросов. По Магену Аврааму создается еще одна большая кушия, которая решением ломает голову, как это объяснить. Кушия она такова, что если мы в кидуше выходим в заповеди Мидурайта, а женщина обычно не молится, на вечером немножко не до этого, да, перед субботой есть куча подготовок, дети, 5-10. Женщине не до того, чтобы помолиться. Вот. И поэтому возникает проблема. Получается, что мужчина вышел в заповеди Мидурайта, а женщина нет. И получается, муж приходит, начинает ликадеш, его обязанность Мидрабанан, а у нее обязанность Мидурайта. Так как он, собственно, может ее вывести? Такой вопрос задают на Маген Аврама. Как это решается проблема? Есть тоже энное количество ответов на это, да, но они все, как говорится, не столь просты для восприятия. То есть, чтобы выйти из этих проблем, поэтому говорит нам Мишна Брура, что действительно в наше время мы выполняем наш кидуш Мидурайта. Да, Мидурайта, и, собственно, берем стакан и микачим. Это, собственно, то, что у нас есть по этой теме. Давайте мы теперь вернемся к Талмуду. Теперь у нас немножко, в принципе, нас ожидает сейчас сугия, которую можно было просто бы ее прочитать и закончить, да, но здесь нужно немножко разобраться. Это будет сугия, для этого нам нужно будет немножко начитать Талмуд и Рашбама с Тусафотом, чтобы немножко привыкнуть к тому, что здесь, о чем, собственно, речь идет. Тема немножко новая будет. Вот, поэтому наберитесь терпения. И мы остановились на этапе в Талмуде, что, собственно, мы опровергли позицию Рав Попы и остались позиции Равуны. А именно, вопрос, который у нас изначально в Талмуде ставился таким образом. Зачем Тане нашей Мишны сообщать, что Барвей Псахим Самух Леминха запрещено еврею есть? Ведь же уже есть у нас общий закон. Да, это фиксируется только в Брайте, но это не проблема, что это фиксируется в Брайте. Есть общий закон. Согласно Рабиуде, запрет этот фиксируется не только в РФ Песах, он фиксируется во всей Юмим-Тувим, Арвей Юмим-Тувим, Арвей Шабатот. Зачем Тане нашей Мишны нужно было фиксировать, что это явно в РФ Песах? То есть отсюда можно прийти к мнению, к ошибочному мнению, что это якобы только в РФ Песах. То есть Тана тем самым нас так бы заблуждает, вводит в заблуждение, да? И Равона нам объяснил, что действительно наша Мишна, она пришла сказать даже... Да, сообщить еду, что даже в РФ Песах согласен Раби Йоси, который оспаривает во все остальные Арвей Шабатот Вьямим Тувим, здесь Раби Йоси будет согласен с Раби Юдой по причине мацы, обязанности мацы. Мы с вами сказали три ответа, да, в чем, собственно, эта обязанность, она отличается от остальных обязанностей Арвей Шабатот Вьямим Тувим. Теперь, Талмуд, собственно, толкнул позицию Рав Попы и остается с позиции Равуны, да, которая, собственно, объясняет вот это, то, что мы с вами сказали. Теперь продолжает Талмуд и задает следующий вопрос. Валеравуна Миниха, по Равуны разве, так сказать, это Ноахтоп, то есть это понятно, удобно, то есть ответ его разве понятен? Ваума Раби Ирмия, Ома Раби Йоханан, а ведь же сказал Раби Ирмия со слов Раби Йоханана. Вайтейма Ома Раби Абао, Ома Раби Йоси Бараханина. Либо скажи, что это сказал. То есть есть вторая версия, кто это сказал. Сказал Раби Абао со слов Раби Йоси Барханины. Аллахак и Раби Юда Б. Эрев Песах. То есть высказывание само звучит таким образом, что Аллаха как Раби Юда Б. Эрев Песах. Б. Эрев Песах. Ваахак и Раби Йоси... Аллаха Кераби Йоси в Эрев Шаббат. То есть мы видим тем самым по-простому, спор он заключается и в Эрев Песах, в Эрев Шаббат. Для этого нам пришли сказать, что в первой части Аллахи здесь будет как Раби Йоси, а во второй части Аллахи, да, в другой день, будет Аллаха как Раби Юда. То есть мы видим тем самым, что в Эрев Песах Аллаха не устанавливается как Раби Юда, а устанавливается как Раби Йоси. Тем самым слышно, что Раби Юда спорит. А именно, Раби Йоси запрещает есть так же, как и... запрещает так же, как в Арвей Шабатот. А здесь же еще оспаривает Раби Йоси, продолжает и оспаривает, говорит, что можно есть. Да? Так, собственно, воспринимаются слова, да, слова этих Амуруи. Тем самым получается, что Раби Йоси действительно спорит и также в РФ Песах. Не как нам пояснил Равуна, что он не спорит в РФ Песах. Да. Согласен в законе. А мы видим, нет, оказывается, он спорит. Так выходит с этого логического установления. Теперь по-простому вопрос, он не на самого Равуну, да, Равуну, может быть, мог бы поспорить на это все, да, но после того, как мы, собственно, приводим, что это Аллаха, видимо, это зафиксировано уже как Аллаха, и мы уже отталкиваемся уже с точки зрения взгляда на это как Аллаху, и тем самым вопрос, как мы теперь с пояснения Равуну, но состыкуется с Аллахой, которая у нас выходит отсюда. А как это возможно? Отвечает Талмуд. То есть продолжает вопрос, я немножко прерваюсь. Михлаль да палик Раби Йоси Батарвай. Услышно отсюда, что Раби Йоси спорит в двух этих ситуациях. Ло, отвечает он, нет. Аллаха, то, что здесь фиксируется Аллаха, Михлаль да палик Бавсока. То, что здесь слышится, слышится отсюда, что спорят они в другой теме, которая называется Авсака. Детание приводится в подтверждение, что есть вторая тема, в которой тоже существует спор. И там есть тоже разделение между Эрев Песахом и Арвей Шабатот. Да? Приводится брайта в доказательство, это детание «Мавсиким ли шабатот деврей рабиуда». То есть мы приостанавливаем ради суббот, это, собственно, слова рабиуды. В рабиюсе умер ин мавсиким, а рабиюс считает, что мы не останавливаемся ради суббота. У Маасе Бражбак, и была такая ситуация с рабан Шимон бен Гамлиэль, в рабиуда в рабиюсе, да, то есть два действующих этих лица, находились у Рашбага, Шаю Мисубимба Ако, сидели они в Ако, в Акидеш Алей Майом, то есть, собственно, осветился день, то есть, значит, наступился уже, по-простому ли, это суббота, да, поскольку, обратите внимание, сам разговор идет про субботу, так по-простому здесь тоже, наверное, речь идет про субботу. Омрлуй Рашбак Ли Раби Йоси, говорит Рашбак Раби Йоси, Бе Раби, Рацунуха Навсик В них ушли Девре Раби Юды, да, то есть, они продолжали трапезу, у них шла трапеза, он говорит, ты хочешь, чтобы мы прекратим трапезу, и мы тем самым... устражим, согласно нашему товарищу Раби Юде. Он отвечает ему, «Омрлу, бахоль йом вайом, ата михавев дварай, лифанай, лифней Раби Юды, вахшав ата михавев деврей Раби Юды бифанай». Говорит, каждый день ты, собственно, берешь и, собственно, устанавливаешь позицию Аллаху, как моя позиция, собственно, да, в отношении спора с Раби Юды. А здесь ты уже, так сказать, ты хочешь установить Аллаху, как Раби Юда, и я еще, собственно, здесь же нахожусь. А гам лихбош там алка и ми бабайт, да. Так сказать, собственно, здесь это уже чересчур, говорит Раби Йоси. Омерло им кен, если так, действительно, говорит, ле навсик. Да, не, мы не, действительно не прекратим. Шема ему иру аталмидим, то есть, возможно, увидят наши ученики и не поймут в правильном форме, что мы пришли всего лишь ляхмир. Это, да. Викву Аллаха лидорот, и они установят, что это такая Аллаха действительно вообще Микар один, Аллаха как Раби Иуда. Вам рулю зазумишам, а чекаво Аллаха ки Раби Йоси. Да, и в тот момент они установили Аллаху, да, перед всеми учениками, что Аллаха как Раби Йоси, чтобы не было никаких недопониманий. Это, собственно, брайта, которая приводится в подтверждение чему? В подтверждение тому, что мы выше сказали, что существует еще один спор между Раби Юдой и Раби Йоси, который тоже имеет отношение к Эрев Шаббат в Эрев Песаху. Вопрос заключается... трапеза, которая начинается до наступления субботы. Да, люди начинают трапезу. Должны ли люди остановиться, да, те, кто начали эти трапезы, должны ли они остановиться с наступлением праздника? Да, будь это Йом-Тов, либо суббота. Должны люди прекратить остановить свою трапезу? И как следствие начинается вопрос, когда кидуш делать, как что сначала делать, кидуш либо беркат амазон, да, все последствия этих вопросов уже вытекают. Но первым делом, нужно ли остановить трапезу, либо нет, можно продолжить трапезу и войти в субботу вместе вот с этой трапезой. И не нужно отдельно после этого делать какую-то трапезу. Это мнение Раби Йоси. Раби Йоси говорит, нет, нужно прекратить. То есть тем самым... Угу. С молитвой? Да, хороший вопрос. Не, ну Минху они могли еще помолиться в... А вот с вечерней молитвы... Ну, я попросту вам сказал, что после этого помолятся, конечно, нет. От молитвы их никто не освобождает, только вопрос немножко другой, как они... Да, нужно помолиться сначала, да, то есть нельзя шма читать. Это здесь немножко вопрос такой в суге, это мы потом немножко разберемся. Вот, то есть логическое завершение суги оно заключается в том, что в принципе мы разделяем на две темы. До сих пор мы с вами говорили о запрете кушать в Эрев Песах, и остальные дни, там Шабатот, Вьемим Тувим, по причине, о которой мы говорили выше, да, там сказать, Хилагаса, либо наоборот, чтобы Ахилали Тавон была, то, что мы с вами выше говорили. А сейчас мы говорим о другой ситуации. Здесь нужно подчеркнуть, что и Рашбам, и Тосафот, Рашбам на месте подчеркивает, что речь идет о ситуации здесь, да, что они начали Беэтер. Говорит Рашбам, им итхилу сюда Беэтер, кодом Аминха. Нам, смотрите, здесь мы всяким лишь Шабатот, в им итхил сюда Беэтер, кодом Аминха. То есть, сейчас я объясню, что это имеется в виду, да, еще раз. Сугья получается так заканчивается, что то, о чем с вами говорили, действительно, пояснение нашей Мишны, она остается как только Равуна, что в Песах Раби Йоси согласен, что есть особое устражение из-за мацы. А есть еще один спор, и то, что сказали в этом споре, разделяется, что в эре в Песах Аллаха как Раби Юда, а Шабатот Явим Тавим Аллаха как Раби Йоси, это в отношении только вот этой Авсаки, да, останавливаются, не останавливаются. И мы сейчас плавно входим в эту тему Авсаки. Это, собственно, здесь мы заканчивается предыдущая наша тема и начинается новая тема. Так что значит Итхилу сюда Беэтер кодом Аминха? Теперь речь идет о том, что согласно Раби Юде, о чем, собственно, может быть речь? Лявсик, либо не лявсик. Если нельзя было, в принципе, начинать вообще трапезу. Понятное дело, если нельзя было начинать, только нужно и закончить. Так если у нас, это по Раби Юде, да, по Раби Юде с 9 часа нам нельзя начинать никакую трапезу, неважно в какой день, везде у нас все, везде этот, собственно, запрет, он существует. По Раби Йоси это запрет существует только в эре в Песах. А в эре в Шаббат, в Йомим Товим этого запрета нету, но все равно мы же говорим, что спор также есть и в эре в Песах. Так как, собственно, можно было начать трапезу, если ее запрещено начинать? Поэтому у нас есть такое понятие всегда, когда есть время, с какого времени нельзя есть, то до этого у нас есть такое понятие, как называется «итхиль беэтер», он начал беэтер. Как бы пояснение, то мы в дальнейшем посмотрим, ну что ж он «итхиль беэтер», все равно есть тоже опасение, оно уже остается, да? Но на многие лохи это немножко изменяет ситуацию, да, это мы посмотрим, почему здесь конкретно это работает и как, да, но это такой очень часто повторяющийся принцип. Поэтому здесь речь идет, еще раз подчеркиваем, что Митхилу Беэтер, то есть значили до 9 часа, и трапеза у них продолжалась вплоть до Кидуша, вплоть до наступления праздника, то есть субботы, либо Песаха, либо остального какого-то другого, другой какой-то Йомтов. И вопрос здесь, что сейчас нужно остановить эту трапезу, да, либо не останавливаем, продолжаем эту трапезу дальше, и только потом вопрос, когда делают кидуш, это сейчас мы вот разберемся, как каждый становим, считал в этой ситуации порядок действий дальнейших. Это, собственно, то, что у нас фиксируется в Талмуде. Теперь, прежде чем мы посмотрим, будем разбирать, нужно немножко присмотреться к некоторым нюансам, которые есть в Талмуде, и это нам очень сильно здесь поможет. Тусафот. Давайте посмотрим Тусафот. Первый Тусафот. Михлаль Дапалик Баавсока. Талмуд, Тосафот занимается таким моментом. Еще раз напоминаю, в Талмуде мы сказали в ответе, да, у нас был вопрос, по-простому мы сначала вопросы поняли, что у нас здесь есть противоречие. Противоречие между тем, что якобы получается, если мы устанавливаем Аллаху как Раби Юда в эре в Песах, то получается, отсюда слышим, что Раби Йоси оспаривает это. И получается, что Раби Йоси также продолжает свою политику, что в эры в Песах можно кушать. Раби Юда продолжает свою политику, что нельзя. И здесь мы говорим, нет, здесь Аллаха как Раби Юда. Так у нас, собственно, был вопрос на Равуну. То есть ты видишь, Равуну, что здесь Раби Йоси все равно спорит. Не как ты говоришь, что он не спорит. А видим, что спорит. Ответ был, нет, это две темы. Да? Это две темы, и они спорят Баавсака. Теперь, и в дальнейшем, как следующий этап, там приводит доказательство по простому брайту, в котором мы видим, что существует этот спор. Теперь, только в чем проблема? Проблема, если мы присмотримся в брайту внимательно, то в Брайте не упоминается вообще про Песах. В Брайте написано... Обратите внимание, написано Детания в Брайте. Мапсиким ли Шабатот. То есть мы прекращаем, да, становимся для Суппот. Деврай Раби Юда. В Раби Йоси мир эн мапсиким. А Раби Йоси говорит, что мы не останавливаемся. Да, не останавливаемся по субботам. И в дальнейшем было Маасе с Рашбагом, и там вообще не фиксируется никакой Песах, просто написано «Кидеш алейм йом», то есть осветился им день. Это может быть и суббота, а может быть и не суббота. Как хочешь, можно понимать. Теперь, тем самым, в Брайте, на первый взгляд... Да, Рыбаром? Вот, и тем самым задается вопрос... По-простому отсюда у нас нет доказательств, что спор не так же существует в эре в Песах. Можно было бы сказать, что спора нет в эре в Песах, а только в эре в Шаббат. Теперь, чтобы мы выиграли? Мы выиграли бы такую вещь, то есть мы могли бы сказать такой момент, что оказывается, Раби Йоси не спорит в отношении эре в Песах. Он спорит в отношении эре в Шаббат, а в отношении эре в Песах он, может быть, тоже согласен с Раби Йоси, что нужно прекратить. И это будет параллельно и похоже, да, на спор предыдущий. То как, собственно, в предыдущем споре Раби Йоси спорил только в эре в Шаббатот, а в эре в Песах согласился и говорил, что нужен ляхмир, так и здесь можно было бы это сказать и таким образом. Тем самым непонятно, что собственно, Талмуд изначально спрашивал, откуда эти амураи им взяли, что существует спор. В этой брайте вообще нет, он не написан ни о чем. Откуда они взяли, что существует спор? И более того, в Талмуде слышится, да, когда мы приводим герсу, вот как у нас написано, Бавсака де Тания, слышится, что мы как приводим в доказательство эту брайту, что в ней написано. Так где здесь написано, если не видно, так сказать, да? Это вопрос, который сейчас будет нам, собственно, прояснять Тософот. Говорит Тософот, влёк гораздо детания. То есть, во-первых, первое решение нашей проблемы, мы не фиксируем, как у нас в Талмуде, что написано детания. То есть, детания – это, собственно, как бы точно сказать, как фиксируется, да, то есть брайта приводится, вот как в этой брате сказано, да, как в этой брате сказано, де Таня, да, брайта лё плиги бавсака де Песах, в ней нету спора по поводу Песаха, или ке де Таня, нужно писать, добавить еще кафа димьон, да, то есть кафа димьон всегда первая буква, вот это каф, а она по-русски как говорится здесь. То есть, как говорится, имеется в виду, подобно тому, как говорится в отношении суббот, также существует спор в отношении Песаха. То есть, достаточно одну букву изменить, и уже меняется смысл в Талмуде. В майсике эхи де плиги, и поясняйте тем самым Тософот. В майсике эхи де плиги, ба авсака де шаббат ахи кимлей де плиги нами ба авсака де Песах. То есть, получается, он говорит так, что действительно мы не приводили доказательства из брайты, что там фиксируется спор в отношении Песаха. В брайте написано только что, что спор он существует только в отношении субботы. Но амураим знали, что спор заключается также в отношении. Источника у нас нету, где это фиксируется. Но амураим знали, так они получили это. И они говорят, как мы видим, что спор происходит здесь, мы знаем, что еще существует спор в отношении Песаха. Так, собственно, предлагает, первый ответ предлагает Тософот читать Талмуд. Не как у нас написано, а таким образом прочитать Талмуд. Понятно, проблема, потому что у нас на самом деле не так не написано в Талмуде, поэтому мы с таким ответом далеко не уйдем. Поэтому приводит Тософот ответ другой. Умори Рабейну Ехиль, мой учитель Рабейну Ехиль, Амар де Гарас де Таня. Он, да, действительно остается с герсой де Таня, как у нас написано. Теперь проблема заключается, ну так где же нам тут в брайте найти, собственно, это доказательство? Что нужно сделать? Нужно взять увеличительное стекло и внимательно посмотреть каждое слово, которое здесь у нас написано. И так делает, собственно, Рабейн Ихиль в Диек, и он подчеркивает это. Мидекаома Раби Йоси эн мавсикин. В айну афилу бэрэв Песах дэ эм матхилин дэ бэрэв шаббат шари Раби Йоси афилу лятхиль. Что говорит Рабейн Ихиль? Рабейн Ихиль хочет подчеркнуть из языка Раби Йоси в этой брайте. Раби Йоси говорит такую вещь. Раби Йоси говорит, что... Давайте еще раз внимательно посмотрим брайту. Детание. Мавсикин ли шабатот деврей Раби Йуда. То есть Раби Йуда говорит, что мы прекращаем в отношении суббот. Раби Йоси и умер эйн мавсикин. То есть, что значит, говорит Рабейн Ихиль, он подчеркивает, то, что написано «не прекращают», всегда этот язык, он как бы говорит такую вещь, что «не прекращают», но при этом слышится, что есть проблема с начинанием. То есть, начинать не начинают, но если начали, не прекращают. То есть, это всегда как бы двухэтапный такой вот язык. Поэтому, если ты хочешь подчеркнуть, что вообще, в принципе, никакой проблемы, да, то нужно было немножко сказать иначе. Что, собственно, нет никакой вообще изначальной проблемы. Да? Мы не опасаемся эры шаббата, как мы выше говорили, что Раби Йоси не опадает. Так поэтому не надо было фиксировать, что называется, только уже бодиават, что не прекращают. Ну, ты уже начал, но он уже не прекращает. Теперь, что мы отсюда слышим? Слышим мы такую вещь, что он действительно в отношении Арвей Шабатот Веймин Тувим, но должен был Раби Йоси что сказать, да? Он не должен был использовать этот язык Эн Мавсикин, а должен был сказать, что нет в этом проблемы никакой. А вот в отношении Арвей Песах, там, где, собственно, запрещает Раби Йоси начинать, действительно мы слышим, что Эн Мавсикин. То есть мы видим, что когда говорится «энуфсики», мы говорим про ситуацию, где нельзя начинать, но если ты уже начал, ты можешь не прекращать. Тем самым автоматически понимаем, что где по Раби Йоси нельзя было начинать. В субботу можно было, перед субботой можно было начинать? Можно. Перед всеми остальными юмитуви можно по Раби Йоси? Можно. Только единственный момент, где нельзя, нельзя это только в этот, как он называет, в РФ Песах. То есть отсюда, вот из этого слова «энуфсики», Раби Йохиль хочет сказать, что мы слышим, что речь идет про РФ Песах. Это второй ответ, который Тосфот предлагает. Теперь третий ответ, который Тосфот предлагает. В Однира до омрли каман бней хабура шаю мисубим в кидеш в катане плукта до рабию до врабиосе в осум стама катане в кидеш бен в шабат бен Песах. В дальнейшем есть Брайта. Я не очень понимаю, почему нужно было в дальнейшем брать Брайту. Но в дальнейшем приводится Брайта. Там же фиксируется, мы еще раз посмотрим эту Брайту немножко только в дальнейшем. Вот. Но там приводится этот спор между Раби Йуда и Раби Йоси. И там тоже фиксируется эта ситуация, что опять же Кидеш Алеем Йом, то есть осветился для них день. И говорит, Тосафот, оттуда взяли мы. Поскольку там написано просто осветился, не говорится про конкретно какой день там был, то мы слышим тем самым говорится про любую ситуацию. То есть, тем самым, также про любой Йомтов тоже говорится. То есть, Талмуд это не обговаривает, это исключение. Как следствие, то есть, Брайт не обговаривает исключение. Как следствие, мы понимаем, что речь идет о любой ситуации. И как следствие, оттуда уже мы Раим вывели, что спор также существует в отношении Песаха. Это третий ответ Тосафот. То есть, второй ответ, как, собственно, объяснить нашу гирсу, если... А, извиняюсь, по этому ответу действительно мы не поясняем, что написано в нашей Брайте. Да, мы знаем источник из другого места. Теперь, есть еще один здесь ответ интересный. Да? Здесь мы обратим на внимание, не знаю, получится всем заняться здесь, но просто обратить внимание точно нам нужно. Обратить внимание, что происходит у нас здесь. Да, давайте немножко мы посмотрим следующий начало Тосафота, а потом вернемся к этому. Тут немножко нужно обратить внимание, что происходит иначе. То есть здесь мы видим, что это, собственно, этот нюанс, который Тосафот здесь занимался. Да? Давайте посмотрим следующий Тосафот. Говорит Тосафот, «Мавсиким ли шабатот?» Что значит «мавсиким»? В чем выражается вот этот вот, это «авсака», да, что мы останавливаемся? Говорит Тосафот, «бакират шурхан». То есть есть такое понятие, как «акират шурхан», то есть берется стол и уносится. «Кидемусах мусах басамух», как «кидемухах басамух». То есть в дальнейшем, там, в Талмуд чуть ниже, сообщает, что есть такое понятие, да, мы немножко увидим, может быть, это кусок отрывок в Талмуде, да, что это значит? Вайнуши миварех биркат амазон. То есть, акирата шулхан – это действие, которое происходит перед тем, как мы, собственно, произносим биркат амазон. То есть, так, собственно, происходило раньше. Кидитани ликаман, решон умер Аллах, биркат амазон. Ваю рагилим, так, собственно, братья фиксируются, на первый стакан мы говорим биркат амазон. И поясняет Тосафот реаль, которая была в их время. Ваю рагилим лесалека шулхан лифней биркат амазон. Кидамар бепера кейцет мивархим. Селек Асур Лехот. То есть, в их время, да, немножко по-другому происходила трапеза, не как у нас, собственно, происходит. У каждого был свой маленький столик. И начало трапезы, оно, собственно, фиксировалось тем, что приносился этот столик, ставился перед каждым человеком, как такой поднос какой-то, да, для одного человека, для человека конкретного. Был маленький столик, он располагался на этом столике, и это символизировало начало трапезы. Заканчивалась трапеза тем, что этот столик уносился. Ну, так выносился. У нас, собственно, так и не произносится. У нас стол, собственно, стоит, никуда не уносится, никуда не передвигается. Поэтому немножко есть логические разницы в отношении всяких нюансов в дальнейшем, может, мы тоже увидим в отношении этого. И поэтому у нас это не столь принято. Но есть такое понятие, как силука шурхан. Это как бы фиксация того, что сейчас мы будем говорить биркат амазон. И это, собственно, то, что у нас фиксируется в Талмуде, говорит, мы всеким ли шабатот. То есть, чем мы останавливаем и делаем вот этот эцик тем, что происходит акирата шухан. То есть мы сидим в трапезе, у каждого был свой шуханчик, сидел свой, стоял свой столик, и он брал этот столик, и подошло время, видим, что наступила суббота, и что нужно для авсик? Нужно что? Убрать этот стол. Так, собственно, решалось, выполнялось алаха в ихнее время. Уликах каомар бисамух дебайли рабиуда кирата шухан. Тосу приводит доказательство, мы в дальнейшем видим, что это тоже вещь не всем простая. Приводит Тосу вот еще одну гирсу. Это опять надо нам будет посмотреть с этим гирсел, что происходит. Вот, но по этой гирсе Тосу это просто объясняет, что несмотря на то, что сначала говорим бирката, сначала кидуша, потом биркат амазон, все равно происходит кирата шухан перед кидушем. Да, пока мы посмотрим чуть позже этот тусафот. Но главная идея тусафота заключается в том, что эфсек, который мы здесь делаем, он выражается тем, что стол берется и уносится. И теперь вопрос, что делать дальше. Да, что делать дальше? Теперь, в принципе, что делать дальше, этим занимается в дальнейшем Брайта. В Брайте написано... Давайте сначала мы объясним Брайту согласно гирсе тусафота. В Брайте написано так, что согласно Раби Иуде... Согласно Раби Иуде, мы, опять же, приносят нам здесь два стакана. У нас должны быть два стакана, сейчас фигурировать. На первый стакан мы говорим Биркат Амазон. То есть, опять же, по порядку тусафота, который нам здесь говорит, мы всеким это уносит стол, приносит стакан первый. На первый стакан мы говорим Биркат Амазон. Да? Происходит у нас Биркат Амазон. Это первое действие, Биркат Амазон. То есть, тем самым мы заканчиваем первую эту нашу сеуду. После этого нужно что взять? Нужно взять второй стакан и сделать кидуш. Сделать кидуш. И после того, как мы сделали кидуш, приносится обратно стол. И продолжаем трапезу. У нас получается сейчас... И понятно, после этого нужно еще сделать омойцы. Потому что мы же сделали биркат мазон, мы зафиксировали, что тем самым закончилась трапеза. После того, как закончилась трапеза, нужно заново сказать омойцы. Это порядок действий согласно Раби Иуде. Теперь что происходит согласно Раби Йосе? Если мы не мавсиким, как, собственно, должна выглядеть наша вся трапеза? Говорит тусафот. Следующий тусафот. Раби Йосе умер, ин мавсиким. Вы говорит тусафот. Вы гумер коля сиуда умиварех биркат амазон в ахарках микадеш. Кидумуха выбрайта. Далекоман. Он говорит тусафот. Что согласно Раби Йосе, мы ничего не мавсиким, продолжаем дальше свою трапезу, ничего не делаем. Заканчиваем трапезу. Понятно, что трапеза заканчивается уже после того, как еды шьем, потому что мы все время говорим о ситуации, что человек подходит к шкие, то есть подходит к тому моменту. На это тоже вопрос шкия. Ну, назовем этот момент таким образом, что это момент, когда у нас начинается суббота. Он подходит к этому моменту начала субботы. Согласно Раби Йосе, здесь нужно остановиться. Вот прям в этот же момент, как только вот пересекаем вот эту линию, да, еще поговорим, да, между субботой и этой, тут нужно остановиться. И, как мы сказали, Биркат Амазон, кидуш, и заново омойцы, и новую трапезу, лихот шаббат. Теперь, согласно Раби Йосе, мы говорим, на этом этапе не нужно ничего прекращать. Продолжай свою трапезу. Когда ты ее закончишь, что нужно сделать? Скажешь Биркат Амазон, опять же, возьмешь стакан, на него скажешь Биркат Амазон. В ахарках микадеш. А вот после того, как ты сделаешь Биркат Амазон, прочитаешь, возьмешь стакан и прочитаешь, сделаешь кидуш. То есть, такой ситуации по-простому, понятное дело, здесь они еще не помолились. И даже по Маген Авраама в такой ситуации кидушем будет Мидурайта. Да? Здесь уже молитва точно никак не могла быть у нас. Поэтому кидуш здесь Мидурайта даже по Маген Аврааму. Теперь... Говорит тусафот, слышится из Раби Йосе машма, де ин царих ласот сиуда лишем шаббат. То есть, согласно Раби Йосе, слышится, что не нужно делать отдельную трапезу лихот шаббат. Не нужно делать отдельную трапезу лихот шаббат. И он выходит в том, что, собственно, та сиуда, которую он продолжал, она попала частично в субботу. То есть, она должна по-любому попасть в субботу. И тем самым, по идее, она как-то тоже ему засчитается. Да и царих, он спрашивает, да если ему нужно было бы отдельную трапезу, да и царих, мало ли амтин, я всик мият, да, если ему должен был, он, собственно, должен был прекратить сразу. То есть, говорит тусафот, ему не нужно будет по Раби Йосе делать еще одну трапезу ради субботы, да. Это, по идее, как-то трапеза ему засчитается. В честь субботней трапезы. У него в дальнейшем даже есть доказательства для этого. Спрашивает у Сафот такой вопрос. Веймтоймер. Веех я секидуш, блю сюда, валё им кидуша либо маком сюда. Спрашивает, а как же тогда можно сделать после Беркат Амазона кидуш? Ведь же мы говорим, что кидуш, он должен быть бымаком сюда. То есть, после кидуша у нас должна быть сразу трапеза. Так где у нас здесь трапеза? Которая идет, собственно, сразу после кидуша. Ведь же мы делаем кидуш только после Беркат Амазона, когда закончили предыдущую трапезу. И тот нам подчеркнул, что не нужно будет делать еще одну трапезу по Раби Йоси ради субботы. Так тогда, если не нужно делать и трапезу, то где у нас тут кидуш бымаком сюда? И как мы с вами подчеркнули, что согласно позиции Роша, это может быть вообще Мидурайта здесь проблема, не только Мидрабанан, а вообще Мидурайта. И даже если скажут, что проблема только Мидрабанан, да, все равно Раби Йоси говорит, что это можно лихатхил это делать, из чего он разрешает это делать. Течет Тосафот, вешло мар дехашев кидуш бимаком сюда, киванша мияд ахара сюда, усе кидуш, вулта сюда улало лисиудат шаббат, кидемуха бутусефта, катани бы мильты дерабиоси. У маскир шель шаббат в беркат амазон. Говорит Тосафот, что нужно будет сказать, что та сиуда, которая ему предложалась, она засчитается за сиуду, которая должна быть после кидуша. То есть, вот это условие, на котором мы говорим, что кидуш бы маком сиуда, оно выполнится за счет сиуды, которая была до этого. Теперь, Тосафот приводит доказательства, потому что, так сказать, ну, понятно, что нам до сих пор нужно будет прояснить, но первым делом нужно здесь и доказательства, кто-то такой сказал вещь, да? Может быть, это не засчитается, то есть, да, да, понять, как это работает, да, но доказательства, во-первых, было бы неплохо для такого. И Тосафот приводит доказательства, доказательство таково, он говорит, что ведь же человек, который будет говорить Беркат Амазон в такой ситуации, в Тосафте приводит, что, по мнению Раби Йоси, маскир шель шаббат, в Беркат Амазон. То есть в Беркат Амазон, несмотря на то, что здесь основной Беркат Амазон, он продолжается и является продолжением начала трапезы, которая была до субботы, по-простому, я не говорю, что с точки зрения, то есть, может быть, даже с точки зрения лохи у нас тоже это была большая проблема, то есть надо понять, как это работает, да? То есть, есть понятное дело, что можешь спорить, да? Но обычно мы говорим, что трапеза, она фиксируется у нас и идет за началом. Например, где это у нас это видно, да, например, в третью трапезу. Мы часто заканчиваем третью трапезу уже после выхода субботы. И при этом в Беркат Амазоне мы должны прочитать вставку на вставку субботы, да, что, собственно, суббота. Почему мы это делаем? Ведь же мы уже находимся временно не в субботе. Да? Временно закончилась суббота у нас. Так, одно из объяснений приводится, что у нас трапеза, мы фиксируем все время, мы идем за началом трапезы. Начало трапезы было в субботе, значит, собственно, суббота. Либо наоборот часто бывает, да, хотя это тоже споров поским, да, но одно из мнений, которое приводится, да, что когда у нас, например, в Муцей Шаббат Рош Ходеш, так вопрос нам говорить, мы же сейчас уже попадаем в Рош Ходеш, надо сказать Рош Ходеш. С точки зрения времени мы уже находимся в Рошходыше. Ответ. Нет, мы идем за началом. Начала у нас нет, собственно, Рошходыша. Так и здесь, собственно, нечего. Мы не смотрим, где мы сейчас время находимся, а идем за началом. Начало здесь. И по идее тогда здесь Раби Йоси должен был сказать, что не нужно было бы упоминать субботу. Но Раби Йоси, да, говорит, что нужно упоминать субботу. То есть Раби Йоси, по-видимому, считает, что здесь у нас есть все равно, как-то мы все-таки делаем эту трапезу. Она все-таки, да, засчитывается за субботнюю трапезу. Поэтому нужно вставить ставку на субботу. Так говорит Тосафот, поскольку она засчитывается за субботнюю трапезу, это не просто обычная какая-то трапеза, которая была хольная, и поэтому получалась бы большая проблема. У меня есть трапеза хольная, которая еще не субботняя, и после этого кидуш. Так я как бы несовместимые вещи, это две вещи из разных этих, так можно вообще. Нет, говорит, поскольку она засчитывается за субботнюю трапезу, то получается, несмотря, что порядок, он таков, что кидуш, он идет после трапезы, все равно это называется, что у меня есть кидуш бумаком сюда. Так, собственно, поясняет Тосафот непростой вопрос по Раби Йоси. И Тосафот говорит, в ота сиуда улало ли сиудат шаббат. И та сиуда ему засчитывается ли удачу шаббат. То есть я понимаю, что Тосафот хочет сказать, что не просто получилось, что в эту субботу он не выполнил, а только две субботы, две трапезы. Нет, она засчитается ему, что он выполнил эту трапезу вечернюю. То есть, несмотря на то, что она является продолжением дневной, здесь ему фиксируется за субботнюю трапезу. Кидемуха бусуфет, бутусефта, кидакатани мильте, дарабиоси, умаски шельшаба, баберкат амазон. То есть, собственно, порядок мы сказали, по Тосафоту, как у нас выглядит порядок в Раби Йоси. Мы продолжаем трапезу. Как только уже, собственно, решили завершить, завершаем. Говорим Беркат Амазон. После Беркат Амазона, мы делаем кидуш. А, это кидуш, в которого нету, собственно, он любым маком сюда. Говорит, Тосафот, да, это бимаком сюда. Почему? Потому что субботняя трапеза, здесь ему фиксируется вот это продолжение. Это часть трапезы. Она фиксируется как субботняя трапеза, и она считается, да, ему как раз-таки делают этот маком сюда. Теперь Тосфот задает еще один вопрос. Он говорит, умил кашель и рабиоси, их я садели ткусот. Мы же говорим про рабиоси сейчас и в Песах. Так в Песах, если получается, он продолжает трапезу, и закончил эту трапезу, и после этого говорит Беркат Амазон, и только после этого говорит кидуш. Так где у него здесь далит кусот? Как он делает далит кусот? 4 стакана. Ведь же у нас 4 стакана, они начинаются по какому порядку? Мы начинаем трапезу с чего? Мы начинаем кидуш. Потом говорим агаду. После этого мы делаем в конце агады на этот, как он называется, говорим алель. Начинаем первую часть алеля. Заканчиваем эту первую часть и это завершение агады и алеля. Мы делаем второй стакан. Начинаем трапезу, заканчиваем трапезу. Под конец мы говорим на Беркат Амазон третий стакан. И четвертый стакан, это уже после, так сказать, оставшегося части алеля. Согласно Раби Йоси, этот порядок, он явно не таков. Мы начали с Беркат Амазона, а второй у нас кидуш. Отвечает Тосафот, ешь ломар, да я отсюда лет кусот шелёки седр. Что оно будет не как седр, который мы делаем, кирагилин. Ласот кос Беркат Амазон тхила. То есть, действительно, будет первый стакан по Раби Йоси, это стакан Беркат Амазона. После него кидуш. Потом еракот. Вахара в кос шлиши, лимаништана, да? Вамру вахара в марор, валькос реви аллель. То есть, получается, по Раби Йоси вообще порядок он меняется. Получается, мы меняем, мы вытаскиваем сеуду, делаем ее в начале, а потом все, что у нас, собственно, до сеуды и после сеуды, мы это после сеуды все одним махом делаем. Да? Ту часть, которая была у нас до сеуды, на эту первую часть сразу мы после делаем Беркат Амазона. И та часть, которая у нас обычно идет после сеуды, мы в продолжение продолжаем и быстренько заканчиваем тем самым. Таким образом заканчивается РФ Песах. Вернее, Песах по Раби Йоси. Теперь, что мы видели? Давайте сегодня подведем итог. Что мы видели? Мы с вами повторили еще раз тему в отношении кидуша. Что у нас, собственно, кидуш дурайси драбанан. Какие части составные. Выходим ли в молитве, мы не выходим. И, собственно, какая у нас основная мысль на Аллаху. Мы с вами то, что сегодня видели, первая часть урока. В Талмуде мы еще раз повторили с вами текст Талмуда. И Талмуд заканчивает, в принципе, предыдущая тема, она у нас заканчивается. В определенном смысле. Да, именно тот вопрос, который был приподнят Талмудом выше. Что пришло сообщить наша Мишна, и мы сказали, что наша Мишна пришла сообщить по Раби Йоси, что в Песах у нас есть особое устражение, не есть с 9 часа, из-за обязанности Мацы. А то, что мы видим, все фиксируется у нас, что якобы существует некий спор между Раби Йоси и Раби Юдой, и Аллаха в эре в Песах как Раби Юда, это не в отношении нашей темы, а в отношении другой темы, темы Авсаки. И мы с вами привели, первый Тосафот с вами посмотрели, что Брайта приводит в доказательство, извиняюсь, тому приводит доказательство Брайта, что действительно существует этот спор. Только вопрос, где это доказательство находится. Является ли это Брайта сама доказательством, что спор также не только как в Эрвей Шабатот, как написано в самой Брате, а он также и в Эрвей Псахим. Угу. Мы видели три мнения, либо мы меняем немножко Брайту гирсу и тем самым говорим, что Брайта не приводилось доказать, что в ней фиксируется, что существует такой же спор. Мы знаем, что он есть. И подобно спору в Эрвей Шабатот, но такой же спор у нас будет и, собственно, в РФ Песах. Это первый ответ Тосафота. Либо мы действительно внимательно подчеркиваем то, что фиксируется в словах Раби Йоси, и оттуда слышим, что речь идет также о Эрвей Псахим. Либо у нас еще есть третье место, другая Брайта, в которой можно понять, что тоже спор идет в Эрвей Псахим. Теперь, Что значит мы всяким или мы всяким? То есть мы останавливаем трапезу. То есть, опять же, речь идет о ситуации, что у нас идет трапеза, мы останавливаем. Парабиоси, имеется в виду парабиуды, мы убираем стол. И начинается целый порядок вещей, что нам теперь делать. Как Тос вот нам подает, этот порядок по рабиуде выглядит так. Мы подают нам всегда два стакана, по всем мнениям, только вопрос, где они в порядках. Так, по рабиуде первый стакан мы говорим на него Беркат Амазон. И на второй стакан мы говорим уже после того, как Беркат Амазон закончили. Собственно, трапеза получается, мы закрыли трапезу, которая началась у нас в хольный день. И теперь, грубо говоря, мы начинаем субботний день с чистого лица. Поэтому нужен кидуш, после этого омойцы и обратно возвращаем этот шухан, стол, да? И тем самым у нас начинается субботняя трапеза. Это мнение Раби Иуды. Теперь мнение Раби Иуды, что не надо ляфсик, да? Не нужно ляфсик. Как мы видим в дальнейшем со словов Тосфа, что имеется в виду, здесь не нужно прекращать, потому что субботняя трапеза, она засчитается, да? Даже если мы ее продолжим, она все равно засчитается, что есть у нас здесь субботняя трапеза. Вот. Теперь, если с точки зрения субботней трапезы, то, как Тосфа говорит, у нас есть субботняя трапеза здесь. И как следствие, да, и как следствие у нас этого, у нас решается проблема кидуша любому ком сюда, потому что, несмотря на то, что порядок парабиоси, что у нас есть беркат Амазона, после этого кидуш, получается у нас кидуш, он оголен, после него нет трапезы, предыдущая трапеза, которая она считается субботней, она, собственно, и будет как раз вместе с тем кидушем, который будет в самом конце. Это одна часть Тосафота, и последний Тосафот говорит, что а как же порядок четырех стаканов, говорит Тосафот, немножко порядок не как у нас. Да. Это то, что мы сегодня с вами видели в Талмуде. Без этого мы еще немножко повторим это и начнем прояснять. Если у вас нет вопросов, мы перейдем к Рамбаму. Да, что? Да.
Немножко не складывается все.
Ага.
Вот как-то я упустил, вы говорили о какой-то аналогии, как когда мы как-то пропускаем анекдоты, мы потом делаем вставляем в следующем анекдоте и вставку, как бы мы говорим ту, которая была тем замечательным, да, например,
это не, в Амиде немножко, мне кажется, это не так все просто, то, что вы говорите, да? То есть это нужно... Да, третья трапеза. Как третья трапеза? За началом идем мы, да? Третья трапеза, да, мы обычно часто после субботы, выхода субботы, заканчиваем.
Мы ее идем для начала, потом идем, говорим ее под субботу. Здесь же наоборот, здесь же мы начали изменять субботу, заканчиваем субботу.
И говорим вставку. И говорим все равно вставку субботнюю. Да, я сказал, Рабиоси здесь, наверное, он спорит на этот... Да, да, то есть Рабиоси спорит на это. По-простому, да.
То есть мы делаем вставку, тем самым делаем трапезу
Да, получается, что у нас она разбивается на две. Как бы сама суббота, она как бы разбивает. То есть мы не скажем наоборот, что конец идет за началом. Навряд ли нам придется ровным счетом наоборот здесь говорить. Проверить, у нас есть начало, которое было до субботы. Но это никому не мешает. У нас все равно трапеза продолжалась и была во время субботы. Так эта часть вот этого продолжения будет считаться сама по себе. Трапезы в субботу. И тем самым выполнили обязанность пробьёсе трапезы в субботу. Так по-простому, так Тосафот понимает. Ага. Да мы ещё будем разбираться, мы только сейчас как бы выстраиваем общее, так сказать, понимание. Продолжаем с вами Рамбам в Илхот Чува. Находимся с вами в шестом Переки и последняя Аллаха. И в этом переке говорит Рамбам: Умаузе Шамар Давид Тов Яшар Ашем Алькен Юре Хатаим Бадерах Идрах Анавим Бамишпад Ваиламе Данавим Дарком. То есть приводится пасук. Рамбам продолжает тему того, что у нас есть свобода выбора, несмотря на что мы гипсуким казалось бы противоречит, но объяснил, что предыдущие противоречия он объяснил с точки зрения Паро, да, и тех всяких отрицательных героев, которых у нас фиксируется в Торе, да, мы видим якобы, что у них не было уже выбора, и им просто по голове давали, да, так сказать, они, так сказать, не могли уже сопротивляться, да, и все равно продолжали делать плохие вещи. Говорит Рамбам, что это действительно бывает вытекающее такого варианта, что человеком переступает некую красную черту, которая действительно у человека забирает возможность Лакзор Бычева. Вот. И вот эти вот персонажи, они как раз таки переступили эту красную черту. И действительно, они явились таким, как бы, особенно Паро, да, он стал большим таким символом того, что если человек действительно будет совсем уж плохо себя вести, да, то он может вот как раз таки попасть вот в категорию Паро, да, что у него могут забрать возможность Лакзор Бычева. И продолжает эту идею Рамбом, он говорит так, но с другой стороны мы видим пасук. В суке фиксируется, что, да, не буду словно переводить псук, потому что здесь есть три аналогии. Три аналогии в отношении есть те, кто грешат, есть анавим, да, есть люди, которые скромные, есть люди, которые... И они все пытаются идти путями Творца. И написано, что Всевышний их ведет своими путями. То есть, по-простому слышно, что Всевышний как бы управляет ими, ведет ими путями. И казалось бы, что это управление происходит, опять же, посредством того, что у них нет никакого свободы выбора. Говорит Рамам, нет, что пасук, он говорит другую вещь. Говорит, что это то, что здесь написано, что Всевышний их ведет своими путями, да, и грешников, и те, кто скромными, да, так сказать, и все тому подобное, да, то есть праведные, имеется в виду люди, да, речь идет, что «Зеша шалах лаем навиим удиим лаем даркеашем умахзириму там бачува». То есть Всевышний, он облегчает и помогает нам действительно лахзор бачува. Да? Поэтому что у нас приходят нам пророки и пророчествуют все эти пророчества, да, которые... Это, собственно, штука пророчества. Пророчество – это обращение пророка, которое является, собственно, приносит слова Творца, которые были направлены к еврейскому народу. Да? И... обращение, которое несет в себе. Либо это прямое обращение, ребята, покайтесь, 5-10, перестаньте этим заниматься, чем вы занимаетесь. Либо будет уже, собственно, предостережение. Если вы не сделаете, то будет так, так и так. То есть есть несколько этапов пророчества. Но все пророчества направлены на одну тему. Да? Вернуть Лахзир Амисроэль Чува. Так написано в Масехет Недарим, еще в нескольких местах, что, в принципе, пророки не должны были бы ничего фиксировать, да, с точки зрения Торы они не должны были бы существовать вообще, да, на Вим. Вот, только Сефер Йешуа, в котором фиксируются границы Эрец Исраэль, а поскольку еврейский народ продолжал грешить, и нужны были постоянно пророки, чтобы их, собственно, направлять на нужным путем, да, поэтому пророки, они начали занимать место в нашем Танахе, да. Поэтому пророки такое одна большая сплошная сефер мусар. С начала до конца почти. Поэтому у нас есть кто? Пророки, которые могут, собственно, направлять еврейский народ или Ахзиру там бычева. Теперь. Это то, что фиксируется в этом псуке. Теперь еще один вариант, как человек, собственно, может себе помочь на возможности Лазар бычева. Вот шанатан бэм кох лильмот вэлявин. Также Всевышний дал евреям возможность лильмот влявин, то есть учить Тору и воспринимать. То есть посредством этими двумя вещами, то есть у нас первой части у нас нету сейчас, у нас нету пророков, которые нам могут, собственно, направить путем. Речь идет не только о ситуации, когда человек где-то погряз в каком-то болоте, да, и вот ему нужно, чтобы кто-то по голове постучал и сказал, смотри, ай-яй-яй, будешь так делать, то совсем будет плохо. И это действительно человек, кто такой пророк? Пророк это был человек высокого уровня, он воспринимался, он, так сказать, был, что называется, мандомором. И когда к нему такой человек приходит и ему как говорит, ой-ой-ой, ты смотри, что сделаешь, да, Всевышний к тебе обращается, то человек, он начинал содрогаться немножко, да, начинал понимать, и это ему облегчало, собственно, лахзор бычува, да. А у нас, собственно, нет такого варианта. Так что с нами? У нас есть вторая часть. Какая вторая часть? Что Всевышний нам также что предоставил коах лильмот в лявин. То есть может прийти кто-то извне, а мы можем также еще и воспринять эту информацию и сами мы это постичь, без того, что кто-то либо к нам придет и скажет нам это, да, направит этот мессер. Этот мессер, это послание можем получить через изучение Торы. И говорит Рамбам, шемидазу, да, то есть как человек это понимает, воспринимает это. Он говорит, что это качество, шемидазу бухоль адам, она в каждом человеке. То есть не нужно здесь обладать, быть вилинским гаоном, да, только он может, так сказать, через Тору постичь. Лахзор бетшува, это, собственно, про него говорилось в этом псуке. Говорит Рамбам, нет, что это качество, оно присвоено, свойственно каждому человеку. Шиколь зман шуу нимшах бедаркей хахма, что он идет, собственно, тянется, да, за путями мудрости, вацедек, истины и справедливости, да, митавелаем, то есть у него есть, собственно, тут видно, и Рамбам разбивает на три этапы, что он нимшах бедарки хахма вацедек, то есть он не идет за ними. После этого Митаве, он также жаждет ими. Вырудев Отам. И также после этого он, следует ими, но имеется в виду, и выполняет это, то, что он учит, да? Сирудеф, он, собственно, выполняет, по-видимому, эту раму подразумевает. То тогда, когда человек идет такими этапами, то, как следствие, да, он сможет постигнуть, да, постигнуть и понять те вещи, которые написаны в Торе, и они его приведут и помогут свернуть себе Лахзор Бетшува. Да, это что, собственно, говорит здесь Рамбам. И заканчивает Рамбам, говорит, «Ву шамру хахамим бали таэр мисэмимуту». То есть пришедший, литаэр, осветиться, да, очиститься, мисаимуто, да, то есть ему помогает этому человеку. То есть все зависит изначально от подхода человека, что он, собственно, пытается. То есть всегда зависит от желания, как мы говорили. Если человек хочет, найти правильный путь, он его всегда найдет. Это высказывание мудрецов. Если человек хочет найти неправильный, балитамот, да, написано в Талмуде Путхимло. А, никаких преград ему не делает. Это, собственно, есть свобода выбора, которая существует. Киломар, имца ацмо наизар алидей давар. То есть всегда будет помощь человека. Человек не может без помощи. А, человек не может без помощи. И, в принципе, как мы говорили, вся свобода выбора, она только не в действии, а в желании реализовать это действие. Все зависит от, собственно, от желания. Оно все происходит бедат, решение какой-то позиции, направления, в то направление, которое собираюсь двигаться. Понятно, что действие, оно всего лишь фиксирует уровень желания. Потому что все мы желаем, например, быть миллионером, но при этом мы же не миллионеры, все мы желаем закончить ШАС, правильно? Каждый из нас хочет ШАС, знать и всю Тору. Ну так почему мы не учим ШАС? Проблема заключается в том, что желание, оно не на том уровне, чтобы действительно подтолкнуть действие. Понятно, что желание должно быть на том уровне, чтобы действие, оно смогло еще реализоваться. Есть другой мой вариант. Вариант того, что какие-то определенные нужны свиты дишмаи, да, нужно удостоиться этого еще сделать. Следующий этап. Но в самом желании, решение, да, того, что мы должны принести решение с точки зрения иметь желание и принять решение. А потом уже следующее, это уже не от человека зависит. Поэтому от человека зависит желание двигаться этим путем. Как только он решает и желает, то, говорит наши мудрецы, «Балитэр мисаимуту». Открывает ему ВУ «Инцайт ацмон изар алядавар». То есть, в наше время у нас нету пророков. Да, то, что говорил, что пророки, это не только, на самом деле, когда человек глубоко где-то сидит. Находится человек, например, там приходит человек, он хочет сейчас понять, какой его жизненный путь, куда ему стоит больше себя вложить, да. Он, может, мог прийти раньше к пророку. И пророк мог рассказать его душевные компоненты, из чего он состоит. И куда ему стоит себя направить. Я приведу вам пример. Известно, что колено Рувена и Гада, они решили, собственно, остановиться, не пересекать Иордана, и остановиться, с другой стороны Иордана. Теперь, в чем это, собственно, было обосновано? Мы видим, что, обратите внимание, в Псуках, Муше Рабейну, в принципе, не объявил, что они сделали тотальную ошибку, и какая-то здесь ошибка большая была с их стороны, что они не захотели сходить в Эрц-Исраэль. Все опасение, оно заключалось только в том, что... сейчас объясню, в чем, собственно, было решение, на чем базировалось решение колена Рувена и Гада. Они, собственно, понимали, что поскольку Всевышний дал им очень много животных, да, у них был большой скот. Вот, так где реализация того, что им, собственно, Всевышний предоставил, тех инструментов для служения ему, то есть это богатство, которое у них находится в руках, где они могли бы его поддержать? Они не могли бы поддержать в Эрц-Исраэле, так они воспринимали это. Где они не могли сделать это вне Эрц-Исраэля, вот в этой части за Иорданией. И поэтому они понимают, что это их удел в Торе, несмотря на то, что Тора, она, собственно, тянет нас все время к духовному, отрывает материальным, да? Но есть некая реализация человека. Есть некоторые некие люди видят, что их реализация более в духовном аспекте, они предназначены для того, чтобы сидеть и изучать Тору. А другие люди видят, то есть это надо видеть правильно, да, не ошибаться, не видеть, что Ецер ха-Ра подталкивает, да? Ну, предположим, да? Они могут понять, что их не реализация, например, посредством того, что они... работают, зарабатывают много денег, и после этого содержат те, кто учится. Как известно, у нас было компаньонство, да, из Сахары, из Вулуна. Да. Звулун видел в себе реализацию того, что Всевышний предоставил ему силы для и возможности для того, чтобы он много зарабатывал. Следовательно, его задача поддерживать и Сахарова, который, в свою очередь, может всего целиком себя отдать изучению Торы. Тем самым существует Шутафут и Сахара и Звулуна, которые таким образом максимум каждый себя реализовывает. Так, собственно, было и просчет колена Гада и Рувена. И Моше Рабейну понимал это. Единственное, что он опасался, что это не до конца мог действительно быть четкий просчет с их стороны, да, и могли здесь быть всякие, вытекающие, что они действительно могли бояться, либо наоборот пошли за своим имуществом, это что их, собственно, в основном подтолкнуло. Да, это для этого были сделаны тнаим, условия, которые им были обязательны, и реакция их не после этого доказала, что действительно ими движет действительно Авудат Ашем, просто они видели себя в такой форме максимально реализованными. Так раньше еврей мог прийти к пророку, и пророк ему как раз-таки мог сказать, где и в чем он лучше реализовывается. Это в крайнем случае, в крайности, которую мы с вами... А есть также в изучении самой Торы. Один человек, у него более, так сказать, ему стоит, так сказать, заняться одним каким-то аспектом, да, может быть. Так человек также в Авудат Ашем мог всегда прийти к пророку, и он мог ему четко как бы разделить и куда-то направить, как ему действовать и куда, собственно, направлять свои стопы для того, чтобы совершенствоваться. Теперь у нас нет этих пророков. У нас есть мудрецы, в которых написано, что «Хахаму Адиф Минави», то есть после того, как были прекращена этап пророчества, передано всем в мудрости, и мудрость, она фиксируется, что она более, так сказать, предпочтительно, чем само пророчество. Хахама Дивина, и можешь пойти к мудрецу, посоветоваться с ним. А можно посредством изучения самого, как говорит нам Рамбам, да, так сказать, и желанием найти этот путь, можно найти этот, через изучение Тора этот путь. Теперь, как этот путь, на самом деле, через изучение Тора находится? Да? Я вам приведу пример. Сейчас, на самом деле, вот на первом седре мы в Колле учим... Второй парек Масахет Баба Батра. Второй парек занимается имущественными законами. Имущественными законами и существование шутафим. Извиняюсь, шутафим, а шхиним. Эти, как называют, соседи. Да? То есть, как, собственно, найти существование между соседями. Потому что всегда каждый друг другу мешает. И вообще, существование другого человека рядом с кем-то создает всегда проблему. Уже мешает просто, что есть человек. Да? А когда у него есть еще какое-то определенное использование своего имущества, то это всегда сопрягается с тем, что приносит какие-то ущербы втором. Да как развести стороны по сторонам, чтобы не было здесь никаких лишних вопросов, и все было альпи Аллаха, да, то есть все это было решено. Так вначале сам закон, интересно, занимается о существовании полей, и два поля находятся рядом друг с другом. И вопрос, что первый приходит копать яму прямо на границе со своем, вопрос, может ли копать на границе или нет. Почему? Потому что между двумя ямами должно существовать минимальное расстояние в 6 вахим. 6 вахим – это 6 кулаков. То есть в наше время, если переводить максимально, это хоть 60 сантиметров. Теперь, казалось бы, изначально, и спортом начинается, как это отчитывать, куда, то есть он может ли на эти 3 тефаха, да, то есть не отступать на 3 тефаха, да, а прямо на границе поставить эти 3, это свою яму. Казалось бы изначально, но в чем сыр-бор? Есть у нас тут огромное поле. Но у одного и второго. Но речь не идет в основном только о маленьких полях. И не обязательно второму прямо вот здесь вот делать в себе яму. Да? Он мог чуть-чуть в стороне сделать. Да? Да, действительно, это поле предназначено для ям. Но если он сделал чуть в стороне, в чем проблема? Зачем тут устраивать? Да? Тем более, в конечном итоге речь идет о максимуме, о 30 сантиметрах. Ну, отступить 30 сантиметров. Казалось бы, в чем здесь, собственно, это? И там Талмуд очень тяжелая сугья, которую рассчитывать, прочитать очень тяжело. Теперь, ну понятно, что, во-первых, любая сугья это всего лишь принцип, после которого нужно понять, она может реализоваться где-то на больших вещах. Но вопрос не только в принципах. Есть сугьёт, который очень много часто занимается какими-то нюансами. Казалось бы, ну, что так, собственно, ломать голову? Теперь идея заключается в том, что есть понятие истины. Есть истина Тора. То есть это определенная истина, которая непоколебима. Есть уже следующий этап. Как ты можешь смотреть на эту истину? Ты можешь сказать, что не обязательно это все это можно, так сказать, как говорится, несмотря на то, что я обязан ступить эти 30 сантиметров, я не буду с этим, да, я могу простить. Ты не обязательно требовать это. Ты можешь простить. Это уже следующее. Но Тора это все время определенная истина и четкость. нет вопросов нечетких. Вся нечеткость, которая у нас сейчас видится, мы видим, что можно сказать так, можно сказать иначе, она, собственно, эта нечеткость пришла как следствие галута. Мы уже теряем с каждым поколением более четкую картину принимания Торы, и это как любой сосуд, переливающий с одного сосуда в другой, капли теряются на протяжении этих поколений, мы уже теряем эту воду, другими словами, понимание того, что происходит. Поэтому из-за этого у нас происходят споры, разные понимания всяких вещей, да, но в принципе Тора несет абсолютную истину. И поэтому изначально, если человек тянется за этой истиной, понять ее до конца, да, не говорит, да какая разница, сюда или сюда. Нет, есть разница. Творец определенный сказал определенный закон. Значит, у него есть определенное видение на каждую ситуацию. Это видение требует от нас определенного понимания и действия. И здесь нельзя сказать, что какая разница 30 сантиметров сюда или сюда. Большая разница. Во-первых, это его желание. Все, этого уже достаточно. Теперь человек, который движется и все время идет в Торе и ищет вот эти вот... понимает это, понятно, что иной раз это кропотливо, это очень тяжело, это не так просто. Действительно, проще было бы сказать, да какая разница, давайте простим каждую другую по 30 сантиметров, такая пшара, и на этом закончилось. Это всегда проще сделать. Но понять и дойти до конца до этой истины, это то, что приводит к человеку, к тому, что он, не отступая, да, и двигаясь этим, идет этим бедаркей хохма, путями двигает, путями мудростями, и цедык, да, что это, собственно, это истина. Это так то, что приводит человека к тому, что он найдет свой истинный путь. Потому что если человек, он ленится и начинает говорить, да можно так и сяк, так же небольшой градус отступления от своей позиции и поиска себя, это тоже большая проблема. Да, как известно, если запустить на спутник, я не знаю, в наше время, это же понятно, или какую-то ракету далеко, и отступить на полградуса, да, вначале это не так все страшно, а вот на длительных, на больших расстояниях уже чувствуется, что полградуса это огромные расстояния могут быть. На это могут быть большие проблемы. Самый человек, который собственно, не стремится, да, к этой истинности, да, эти полградуса вначале могут не иметь никакого значения, а потом могут выйти в резонанс. Поэтому человек, который идет в Торы и идет вот как раз-таки путями Торы, да, она ему приведет к тому, что он действительно найдет свой истинный путь, который, собственно, от него требуется, и приведет его к максимальной реализации, собственной реализации. Это то, что, собственно, нам здесь сказал Рамбл. На этом мы сегодня остановимся. Всем желаю доброй недели. С этого нужно начать было. Да? Так что лучше поздно, чем никогда. Всем наилучшего. Без раташем, в йом шлишим. Мы с вами продолжим.